Глава 16. Конкуренты.
Семен. Лес в Подмосковье.
«Вижу монстра!» — зашипел внезапно Петька. «Нет, не монстр, человек. И еще один. И еще два. Врубайте картинку с четвертой камеры».
Мы тут же щелкнули по экранам наших планшетов. «И точно!» Компания из трех парней и девчонки. И что необычно, у одного из парней в руках точь-точь моя снайперка. И у девчонки в руках что-то, что я еще не видел, но явно из той же серии, что Серегин фризер. В камуфляжной одежде, рюкзаки за спиной. Идут настороженно, присматриваются ко всему вокруг, словно на охоте или на войне. «Мля!» «Да это же тоже охотники на чужих, прям как мы!» — выдохнул Серега. «Ну и что будем делать?» — спросил Петька. Серега пожал плечами. Внезапно тот парень, что был со снайперкой, остановился, а потом шагнул к нашей камере и посмотрел прямо на нас. А затем она закувыркалась, но не так сильно, как если бы ее сшибли. Похоже, что схватил и засунул к себе в карман или в рюкзак. Похоже, они склонны к жесткому варианту, и они знают, где мы по нашей музычке. Резюмировал я. Ладно, друганы, у меня в таких ситуациях опыта побольше будет. В конце концов, мы в нашей деревне постоянно с пацанами из соседней деревни бодались. Это вам не тепличные московские условия. Петька... «Ныряй вон в те кусты и подыгрывай мне. Серега, становись вон за то дерево. А я пристроюсь за это. И посматриваем на планшетах на другие камеры, чтобы не обошли нас сзади или сбоку». И Петька и Серега повиновались без всяких вопросов. Вот что значит сплоченная компания. Доверие у нас сложилось друг к другу такое, что если один говорит, что надо делать, другие не выпендриваются. Я аж загордился, что у меня такие друзья. Была надежда, что компания, которая начала действовать так жестко, стащив нашу камеру, припрется к нам сама. Гораздо хуже был бы вариант, если бы нам пришлось искать их, чтобы вернуть камеру. Обороняться в засаде легче, чем нападать. Любой пацан, что часами играл в войнушку, знает об этом. Но спускать им грабеж я в любом случае не собирался. Какого черта? Свою камеру, что ли, купить не могут? Мое желание осуществилось. Все четверо вскоре пожаловали к нам на огонек. Вначале я, осторожно выглядывая из-за толстой сосны, заметил издалека пацана со снайперкой, спершего нашу камеру, который осторожно шагнул из-за дерева в направлении нашего костра. А вслед за ним подтянулись и остальные трое. Перебегая от дерева к дереву, они приближались к нам. Пронзительно вопил какой-то китайский певец, очередь которому на флешке уступил Витас. От костра понесло подгоревшими шашлыками, которые опять некому было переворачивать, как в прошлый раз. Мля! Когда все четверо подтянулись метров на 40, я выглядывать перестал, легко спалиться. Просто выждал секунд 50, а потом шагнул из-за дерева, положив винтовку на согнутую левую руку, чтобы ее дуло смотрело на уровне 1,5 метра вперед. И оказался в 10 метрах от подобравшейся еще ближе компании чужаков, на которую тут же и нацелил винтовку. Они тут же замерли. Прямо на месте.
«Ты приперся на нашу территорию», —
нагло заявил парень со снайперкой. Высокий накачанный блондин с жесткими скулами и холодным взглядом. «Ага, значит, вожак». Словно невзначай передвинул ствол моей снайперки на его брюхо. «Не я, а мы», — поправил я его. «Серега! Разве этот лес кому-то продан? А я этого и не заметил». «Ни хрена подобного», — шагнул из-за своего дерева Серега, тоже, как и я, направив ствол своего оружия на компанию чужаков. Они несколько растерялись. Серега оказался в 15 метрах от меня, и им нужно было выбирать, кого из нас держать на прицеле. Поколебавшись, девчонка с неизвестным оружием перевела ствол на Серегу, в то время как вожак держал снайперку, нацеленной на меня. Ничего такая девчонка, симпотная. Кстати, чем-то очень похожая на вожака. Может, его сестра? Это федеральный лес, и никому, кроме государства, он не принадлежит. Завершил свою речь Серега.
«Думаю, так же считает и еще один член нашей команды, который сидит с огнеметом вон в тех кустах».
Тут же продолжил я, прекрасно зная, что в таких ситуациях главное постоянно усиливать напор. «Только начни помалкивать и уходить в пассивную оборону, это почувствуют, и из нее уже не выберешься». Тут же отметил, что упоминание огнемета произвело впечатление. И девчонка, и стоявшие рядом с ней два парня без огнестрела, с топорами наперевес, оба среднего роста, один усатый, другой бородатый, занервничали. Спокойно держался только главарь. Но кто его знает, насколько спокойно? Может, это только показуха?
«Блефуешь, да?»
— презрительно сказал он мне.
«Вас же тут двое таких борзых, а в тех кустах ведь никого нет».
Мне понравилось то, что он ушел от главной темы. Того, что это якобы их территория, а мы тут чужаки. Это означало, что пока мы в выигрышной ситуации. Когда противник делает то, что ты от него хочешь, и начинает играть по твоим правилам, лидер ты.
«Петь, шмальни из огнемета куда-нибудь назад, чтобы никого не задеть, а?» —
попросил я, всей душой надеясь, что мой умный друг сообразит, что я имею в виду. Главное, чтобы не перемкнуло от стрессовой ситуации. К счастью, ботан, груженный пакетами с бензином, не подвел. Несколько секунд, и лес за кустами озарился яркой вспышкой. Психологически мы тут же выиграли партию. Вожак утратил свое патентованное спокойствие, а трое его людей были вообще близки к панике. Мы с Серегой и Петькой оказались намного выгоднее расположены на местности, полукругом охватывая плотно стоящую чужую компанию. Совершенно невыгодная позиция для боя для чужаков, если он случится. В них стрелять легко, а в нас нет. Тем более того же Петьку вообще не было видно. Их было четверо, а не трое, как нас. Но теперь они были уверены, что у нас на один ствол больше крутого оружия, чем у них. Да и огнемет таки имеет значение. Я бы и сам ни за что не хотел бы стоять под прицелом огнемета.
«Ладно, это большой лес. Тут всем места хватит».
Тут же сдал блондин назад.
«Нам пора».
И попятился, не сводя с меня дуло своего оружия. Пацаны с топорами и девчонка с явно видимым облегчением на лицах тоже стали отступать в ту же сторону, с которой заявились.
«Стой!» — сказал я блондину. «Ты про нашу камеру не забыл?»
Секунду поколебавшись, вожак начал доставать камеру из кармана, но она, видимо, зацепилась за карман шипами и застряла. Ругнувшись, он опустил ружье, зажав его ствол между коленями, освободившийся правой рукой оттянул карман, а левой вытащил камеру. Полная победа для нас, он уже полностью психологически сдался и так спешит убраться, что вообще забыл, что в руках у него все еще опасное оружие. Если бы мы хотели напасть на них, это был бы идеальный момент. Девчонка, уже полностью охваченная мыслями о том, что оказаться подальше отсюда будет прекрасной идеей, ствол своего диковинного оружия в этот момент тоже опустила. А пацаны с топорами никакой опасности с такого расстояния представлять не могли. Я мог выстрелить в вожака, а Серегу убить девчонку. Пацаны с топорами после такого непременно дали бы дёру. Но у меня и в мыслях не было убивать людей. И я точно знал, что Серега тоже стрелять без крайней необходимости не будет.
«Положи камеру на землю», — И я уверен, что в этой части леса я вас больше не увижу. Правда же?» — продолжал давить я.
«Но не очень-то и хотелось»,
— невнятно пробормотал тот, утратив всю ту борзость, с которой приперся вначале к нам. И осторожно пятясь под нашими внимательными взглядами, вся четверка стала удаляться. Под конец они вообще повернулись к нам спиной, так спешили свалить побыстрее туда, откуда пришли.
«Семен, да ты крут!» — восторженно сказал Серега. «А я прям как в бандитском фильме на стрелке побывал. Как ты все красиво разрулил! Талантище ты наше!»
Естественно, комплимент от друга был мне очень приятен. Но я, в отличие от него, считал, что расслабляться еще рано. Блондин вполне мог решиться на месть. Я бы на его месте вполне мог, если бы меня вот так обломали. Тем более, что их все равно больше. А у нас минимум 3 ценных вида оружия. Есть соблазн подстеречь и отобрать. Либо снять с трупов. Тут подскочил и Петька, тоже весь восторженный. Но его восторге я предпочел остановить сразу. «Петька, красава! Как ты изобразил огнемет! Просто суперски! Я знал, что ты догадаешься!»
«Да, метнул пакет в сосну сзади и тут же с зажигательным камнем жахнул!» — обрадованно заявил Петька.
«Теперь бери огнетушитель и затуши ее. Серега, выруби колонку. С Витасом и его азиатскими коллегами прощаемся навсегда. В любой момент из-за этих воплей можем приманить не монстра, а банду поумнее. Согласен?»
«Все четко, Семен», — согласился Серега. «Проверь пока, не появилось ли у нас новых гостей, пока мы на камеры не смотрели».
«И то верно». За те несколько минут, пока мы готовили засаду для конкурентов и припирались с ними, любой монстр мог пробраться мимо наших камер незамеченным. В наступившей после того, как Серега разобрался с колонкой, блаженной тишине, я схватил планшет, сел под ближайшую сосну и стал перещелкивать изображение с каждой из уцелевших камер. Петька, быстро справившись со своей задачей, тоже прибежал.
«Блин! Шашлык опять накрылся медным тазом!» — огорченно констатировал он, откладывая в сторону огнетушитель.
«Вроде тише гладь, никого на других направлениях нет. Не впопад отозвался я. Но хотел бы я знать, куда отправился отряд, что мы только что развернули».
«Дрон!» — внезапно сказал Серега. — «Нам нужен дрон с камерой на такие случаи. И вполне возможно, нам нужно вообще пересматривать всю стратегию».
Петька отложил в сторону сожаления по поводу пропавшей жрачки и присоединился к нашему обсуждению.
«Хорошо, что музыку вырубили. Думаю, ее вообще больше не стоит врубать».
«Да, мы уже так и решили, пока ты тушил сосну», — сказал Серега. «Так что делаем сейчас?»
«Неуютная ситуация», — честно сказал я. «Новое дело. Скопытиться теперь можно не только от монстров, но и от братьев по оружию. Исходя из того, что наша позиция теперь засвечена, отогнанная банда может жаждать мести, лучше всего, наверное, сваливать ровно в противоположную сторону».
«А мне показалось, что ты все красиво разрулил», — удивился Петька.
«Да никогда не знаешь», — в сердцах ответил я. «Меня вон в соседней деревне раз 5 лупил пацан, Митькой его звали. И возраст тот же, и ни в какие секции не ходил, как и я тогда, и по весу один в один. Но талант у него был к этому делу. Но я же все равно каждый раз снова возвращался в надежде, что однажды таки побью его. Если этот блондин такой же упертый, как я, то они попытаются нам устроить армагеддонец районного масштаба».
«Ок, тогда быстро все пакуем и уезжаем», — решил Серега. «Предпримем новую охоту на монстров километрах в 5 отсюда, чтобы оторваться от этой банды. Но в тот же миг мы услышали какой-то шум в той стороне, в которую отошли наши конкуренты. А затем крики и женский визг. Мы озадаченно переглянулись. «На них напал монстр», — предположил я. «Заманивают нас в засаду», — в свою очередь высказался Петька. Серега пожал плечами. «Но сборы мы бросили. Снова крики, уже совсем отчаянные.
Что-то слишком уж хитро для блондина. Не выглядит он таким умным или хитрым, чтобы так быстро сообразить, как нам засаду устроить.
Все же решился я.
Предлагаю глянуть».
«Пошли», — сказал Серега, словно ждал только моего мнения. Я рванул вперед. Все же у меня самое дальнобойное оружие. Ну, как рванул? Перебежками от сосны к сосне. Все время виляет так, чтобы если даже действительно засада, и меня сейчас выцеливают, то чтобы сложно было прицелиться. Обернувшись на долю секунды, отметил, что Петька и Серега бегут один в один, как я. Крики приближались с каждым шагом. И было в них такое отчаяние, что я прибавил шагу, окончательно уверившись, что никакая это не засада. Если кто сможет так убедительно и испуганно орать без очень серьезной угрозы для жизни, так ему нужно Оскара тут же вручать. Наконец, с очередного пригорка нам открылась странная картина. Блондин словно врос в землю. Почему-то над ней торчала только его верхняя часть от бедер. Но именно он орал и лупил по земле руками, словно испытывал невероятную боль. Его снайперка валялась невдалеке на земле. Девчонка, тоже бросив свое необычное оружие, тащила его подмышки со спины со всей силы, но, видимо, ничего у нее не получалось. Ребят с топорами и след простыл.
«Что это тут за хрень происходит?»
— ошалело спросил меня Серега, появившийся рядом со мной.
«Ни черта не понимаю», — признался я.
«Что тут у вас такое?»
— спросил в свою очередь возникший между нами Петька. В этот момент нас заметила девчонка. В ее взгляде отчаяние сменилось надеждой.
«Помогите! Оно сжирает его!»
Только тут я заметил, что блондин не просто провалился в землю, а находится в центре какого-то колышущегося пятна. Вроде бы как бы и листва, и иголки, обычная лесная подстилка. Но она себя таким образом точно не ведет. Блондин провалился во что-то, что его жрет? Еще один долбанный пришелец, только теперь нового вида? «Блин, это еще один чужой», — убежденно сказал Серега. И мы тут же рванулись помогать. Одно дело попытка наезда на нас несколько минут назад, другое — призыв на помощь от девчонки, равнодушным к которому мы остаться не могли. Подскочив поближе, я прицелился в край пятна, так, чтобы точно не задеть ноги блондина, и выстрелил. Никакой реакции со стороны пятна я не получил. «Дай-ка я», — сказал Серега и залепил в то же место из своего фризера. Вот в этот раз стало понятно, что наша атака чужому не понравилась. Кусок, в который стрелял Серега, покрылся изморозью и застыл, а остальная часть пятна активно заколыхалась. Из-за выстрела усилия девчонки вытащить блондина впервые увенчались некоторым успехом. Он поддался сантиметров на 5. Я тут же бросился ей на подмогу, схватив блондина за левое плечо. «Давай, ты его тащи за правую руку, а я за эту, хорошо?» Несмотря на ставшие дикими глаза, девчонка меня поняла и уступила место, чтобы я мог ей помочь. Понятное дело, что я бдительности не терял и стоял минимум в 15 сантиметрах от колышущегося пятна. Вслед за блондином я попасть в него не хотел, уж больно страшно он кричал. Вместе мы дернули блондина еще раз, отвоевали еще сантиметров 7. Бедра, показавшиеся из пятна, были облеплены какой-то желтой слизью. Резко ударил в нос какой-то острый, противный запах. Серегин фризер перезарядился, и он пальнул в пятно снова. Рядом с промороженным участком возник еще один. «Петька, полей его бензином!» — пришло мне в голову. «Может, твари не понравится бензин? Вон, как чисто вчера моя одежда отмылась. Та еще химия!» Оставшаяся незамороженная часть пятна после второго выстрела замоталась еще активнее и стала съеживаться. На очередном нашем с девчонкой рывке мы неожиданно отвоевали блондина уже до колен. В этот момент он затих и обвис у нас на руках, явно потеряв от боли сознание. Петька достал пакет, надорвал его прямо над пятном, и бензин хлынул вниз. Часть попала и на ноги блондина, но основной поток попал в цель. Обданное бензином пятно буквально всплеснулось вверх, словно от ожога. И еще уменьшилось в диаметре. А мы с девчонкой смогли, наконец, выдернуть всего блондина из западни и повалились все втроем на землю. Все, что я успел, так это откатиться подальше в сторону. Соприкасаться со слизью, которой блондин был весь в изобилии облеплен ниже пояса, мне категорически не хотелось. Девчонка, всхлипнув, подскочила на ноги, подхватила подмышки и поволокла все еще не пришедшего в себя вожака своей банды в сторону как можно дальше от пятна. Я тут же ей помог. Когда мы отволокли нашего подопечного метров на пять, вверх вспыхнуло пламя. Петька уже настолько наловчился с пакетами с бензином, что командовать, что делать с облитым бензином чужим, ему не надо было. Ясное дело, бросить зажигательный снаряд. И тут мы впервые услышали голос этого нового вида пришельцев. Скрип. Противный металлический скрип, исходящий из захваченного бензином пятна, продрал нас по коже. Но меня больше занимала тонкая полоска огня, рванувшаяся от загоревшегося пятна прямо к ногам блондина. Я мгновенно понял причину, его ноги тоже были облиты бензином, и когда мы его оттаскивали, получилась бензиновая дорожка. Бросил его и в последний момент успел остановить огонь прямо у кроссовок парня. Пнул лесную подстилку с такой силой, что большой кусок ее, облитый бензином, пролившимся с ног блондина, улетел на несколько метров, а сам снова подхватил парня, видя, что девчонка выдохлась и не может его удержать. И тут же я услышал сбоку топот. Из кустов выскочили те двое ранее пропавших парней с топорами и понеслись в нашу сторону. Все, что я мог подумать, так это, что они решили напасть на нас, пользуясь тем, что мы этого нападения сейчас не ждем. Оттолкнул повисшего на мне блондина, завалившегося прямо на девчонку, и перекатом ушел к своей снайперке, валявшейся по-прежнему в трех метрах от истошно скрипевшего и дергающегося в пламени пятна. Но не успел еще добраться до нее, как парни промчались между мной и блондином и дали дёру дальше. Серега только удивленно проводил их дулом своего фризера. «Если это нападение, то почему оно такое странное?» Все объяснилось в следующие секунды. Вслед за парнями на поляну на той же скорости выскочил вполне привычный для нас монстр. 2 метра с лишним, шерсть, мышцы, зубы и когти. И удивленно замер, увидев всю нашу компанию, истошно бьющегося в огне чужого. Я как раз дотянулся до снайперки. Серега развернул фризер, и мы вместе выпалили в монстра. Я выстрелил прямо в середину туловища, потому что понятия не имел, где у твари расположены жизненно важные органы. Серега, то ли промазав, то ли специально, пальнул по левому колену, тут же заиндевевшему от заряда. Монстр взревел и бросился на нас. Вернее, попытался броситься, потому что колено его подвело, и он рухнул на землю. Тут же зарычал, засопел, встал на четвереньки и снова рванул в нашу сторону. Получил пакетом с бензином по голове, разорвавшимся и облившим его. Это уже Петька расстарался. Тут у Сереги откатился фризер, и он снова выстрелил. В этот раз инеем покрылась левая рука монстра в районе локтя. И монстр, снова взревев, то ли от боли, то ли от обиды, рухнул влево, неуклюже опираясь только на оставшимися целыми колено и локоть. И тут прилетел зажженный камень от Петьки, превративший его голову в факел. Вот теперь уже раздался истошный вопль, и монстр, не в силах передвигаться на конечностях, покатился горящим кулем прямо на блондина с девчонкой. Ближе всего к ним был я, поэтому, чертыхнувшись, подскочил к девчонке, уже принявшейся неуклюже оттаскивать парня от катящегося огненного кома, подхватил его с другой стороны, и вместе мы отволокли его метров на пять в сторону. Петька на всякий случай зарядил у монстра еще один пакет с бензином, а Серега снова в него пальнул. — Серега, думаю, ему хватит, береги заряды! — крикнул я. — Кто его знает, сколько тут еще монстров в этом большом лесу? Большом, конечно, по сравнению с теми закутками, куда мы заезжали в прошлые разы. Монстр действительно выглядел уже не опасным. Докатившись до огромного вывернутого пня, он застал в корнях, но догадался откатиться обратно и попробовать другой путь для отхода уже не мог. Слишком сильно, видимо, обгорел. Просто бился о корни снова и снова, как заевшая машина на батарейках. Стычка помогла мне осознать все особенности моего собственного оружия. Снайперка, с возможностью выстрелить один раз не чаще, чем в 10 секунд, делает из меня паршивого бойца ближнего боя. Один раз пальнешь, дай бог попадешь, а потом уворачивайся от врагов, если повезет. Большинство боев в таком тесном контакте может закончиться раньше, чем перезарядится мое оружие. Вот как сейчас. Нужно делать выводы. Либо не лезть в ближний бой, либо разживаться еще каким-нибудь оружием, годным для таких ситуаций.